Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Да, и время интеллигентной части нашего безалаберного, безрассудного эфира, потому что в гостях у нас литературовед, филолог, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Яковлевич Леверган. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы уже с вами в прошлом году говорили и о Фицджеральде, и об Дайке, а сегодня пришло время поговорить об Эрнсте Хемингуэе. Да? Вот. Как-то мы не то чтобы его не замечали прежде, но, видимо, время не пришло, а сейчас пришло.
Да, его сложно не заметить.
Это точно, да. Он человек был яркий и в литературе, и в жизни. Но, впрочем, мы как раз с Викой сейчас говорили до эфира, что скорее там мы отдаем должное большому писателю Хемингуэю, но он не является вот нашим таким вот любимым, чтобы вот просто вот почитать в тяжелые минуты, в хорошие минуты, как мы берем других писателей. Но тут же и Вика справедливо заметила, что у нас же было какое-то помешательство вот, на Хемингуэе в 60-е. Это был такой икона 60-ников, да, вот эти вот знаменитый портрет в этом
свитере, в таком
грубой, грубой вязке.
Да, такой, да. Образ мужественного человека, мужественного автора.
Старик,
который цедит слова, который не комментирует действия и поступки своих героев, который предпочитает подтекст. Мужчина и женщина разговаривают совершенно ни о чем. Да. И читателю приходится домысливать этот рассказ. Это очень, кстати говоря, современная манера. Вот на этом же строится весь сегодняшний постмодернизм, когда читатель приглашается для, так сказать,
доделывания работы.
Да, для сотворчества. Но вообще Хемингуэй был действительно необычайно популярен в СССР в 60-е годы, хотя его знаменитый роман «По ком звонит колокол» был запрещен. Я хорошо помню, как мои родители читали в рукописи этот роман и, так сказать, прятали его под стол от меня и так далее, потому что этот роман об Испании, и там про роль Советского Союза, сталинского режима говорилось много нелестных слов. А вообще это был очень популярный писатель, хотя его, конечно, как всегда, мало кто читал, о чем говорит знаменитый анекдот, да, когда сюда приезжал Стейнбек, который очень любил выпить, и якобы он распил не одну бутылку с какими-то алкашами, заснул и проснулся от того, что милиционер его будил, говоря: «Вставай, Хемингуэй, вставай». Это была, так сказать, был такой расхожий анекдот, в котором, как во всяком анекдоте, был некоторый резон. Потому что если тебе скажут, знаете, есть такая игра, если тебе скажут «американский писатель»,
да,
ты скажешь «Хемингуэй», все-таки, при том, что там есть и Фолкнер, и тот же Стейнбек, есть масса современных замечательных писателей, Марк Твен, и Мелвилл, и кто угодно. Но «американский писатель» — ответ будет Хемингуэй, тем не менее.
Старик Хэм,
да-да-да. И он действительно...
Ну вот знаете, мне кажется, это подкупало, почему... Это все очень пришлось ко времени. Дело в том, что вот эта скупость языка, такая мужественность, такой журналистский стиль повествования, он, конечно, в 60-х годах был принят как борьба с неправдой, как бы, да? Вообще колоссальная ложь, которая была разлита и в мире, и у нас в особом...
Да, и об этом Хемингуэй постоянно писал в своих очерках, да, о писательском, да, мастерстве, и все время постулировал, что писатель, так сказать, не должен комментировать события, должен говорить одну только правду. И главное, чтобы это делалось очень скупо.
Да, вот эти описания природы на 20 страниц, это было не про Хемингуэя, конечно.
Да, в этом смысле они с Фолкнером, конечно, антиподы, потому что у Хемингуэя действительно все необычайно кратко. Ты должен обязательно вступить с ним в некоторый диалог и додумать то, что он имеет в виду. В этом смысле показателен его знаменитый рассказ «Кошка на раскаленной крыше» или «Кошка под дождем», да? Когда разговаривают мужчины и женщины, и, вообще говоря, разговор идет ни о чем. И тем не менее, перед тобой каким-то удивительным образом раскрывается вся глубина разрыва между этими двумя людьми. И ты не очень даже можешь, так сказать, описать и объяснить, что тебя приводит к этим мыслям.
Вот вы знаете, когда читаешь Хемингуэя, вот я, например, люблю «Праздник, который всегда с тобой», да, вот его знаменит. Ну, такая вот, как бы не совсем типичная для него книжка, но поэтому, может быть, ближе.
Одна из первых.
Я думаю, ты сейчас «Старик и море» скажешь.
Нет, это как раз...
«Праздник, который всегда с тобой», да. Это то, практически, с чего он начал.
Да.
И вот... Это «Потерянное поколение», «Париж»,
да.
«Изверившиеся молодые люди», которые...
Автор этой фразы пытаются... Гертруда Стайн, которая сказала Хемингуэю и Фицджеральду: «Мне жалко вас, вы потерянное поколение».
«Потерянное поколение», да. Да.
А вот смешно, что, значит, у него смешно, что такие потеряшки в кавычках, да, великие, да, значит, мы не видим. То есть я думаю, что она, конечно, представляла степень их дарований и приложила много усилий, видимо, как такая салонная барышня, чтобы развить эти таланты.
Ну, она разбиралась хорошо в литературе, да. Она почувствовала за творчеством Хемингуэя и Фицджеральда некоторую важную тенденцию в развитии мировой и американской литературы. Вот эта вот идея потерянного поколения, за ней же очень много чего стоит. Это и участие в войне, и изверившиеся молодые люди. Молодые и при этом изверившиеся.
Мы сейчас говорим про Первую мировую войну, это важно заметить.
Первую мировую войну, да. И отсутствие дома, ведь они же все были репатриантами, они жили в Париже, и не почему-нибудь. Им вдруг выяснилось, что им как-то некуда вернуться. Не потому, что у них нету дома в реальном смысле, а потому, что их не поймут. Ну, да. Непонятно, чем они живут.
И вообще, вот это... конечно, это было восхитительное фантастическое время. 20-е в Париже.
20-е, 30-е.
30-е, да. В Париже. Невероятная концентрация гениальных людей. Все, что потом мы видели в фильме «Вуди Аллена «Полночь в Париже», да,
когда, да, там, да, значит, да. Когда они являются.
Да, Сальвадор Дали на Фицджеральде катался и, значит, Хемингуэем погонял. Там, да. Это вот там бы оказаться, конечно, было бы хорошо.
Там, кстати, в этом фильме есть и Гертруда Стайн.
Гертруда Стайн, да. Я хотел сказать, что когда читаешь вот Хемингуэя, вот хотя бы в этой книжке, то там понимаешь его скупой язык, там она пошла, он сделал, она была красивая. И вдруг в какой-то момент я вот читал в переводе Голышева. Значит, там доходишь до фразы, там, не помню, у Джейн была очень хорошая фигура. В то лето ни у кого не было такой хорошей. Ну, это же надо придумать, как бы, да? В то лето ни у кого не было такой хорошей. Или, значит, мы жили там в квартире съемной, там, типа, тоже с Джейн, и, значит, сглазили наше счастье, надо было стучать по дереву, а дерева в квартире было много, только стучи. То есть вот эти вот какие-то классные обороты такие, да?
Да, такой авторский комментарий, да, очень короткий, емкий.
Только стучи.
Да. И вот этот вот свойственный этому поколению и писателю, который, собственно, главному писателю, который его описал, это поколение, это вот этот вот новый герой со своим кодексом чести. Не жаловаться, говорить поменьше, молчать, и в молчании говорить гораздо больше, чем слова.
И вообще, по отношению к миру, не такое, что мир тебе должен, а что мир тебе ничего не должен вообще, да, и как бы ты сам за себя.
Да, и ты никогда не скажешь, ну, за исключением там «Прощай, оружие» или «Праздник», или «По ком звонит колокол», никогда не скажешь, о чем тот или иной рассказ. В сущности, описать его невозможно. Если тебя собеседник или собеседница спрашивает, о чем рассказ, если ты читаешь Джека Лондона или того же Фицджеральда, ты всегда скажешь, там, он, она, там... И что происходит? Описать рассказ Хемингуэя невозможно.
Да, Александр Градский сказал мне, что это он придумал шутку. Обком звонит в колокол. Помните, да, Змитый по 70-х? Обком звонит в колокол. Мы поговорим сейчас еще, не сейчас, а вообще, мы только начали говорить про Хемингуэя, и, наверное, уже будем говорить конкретнее про вообще его жизнь, да, и книжки. И, собственно говоря, какие вопросы будут, вы пишите 5533, начинается сообщение со словом «Маяк». А если вопросов не будет, просто будете слушать Александра Яковлевича Ливерганта. Поняла?
Да, я безусловно поняла.
Неизвестное об известном.
Продолжаем говорить про Эрнеста Хемингуэя. Ну да. Что, может быть, на жизнь подробнее?
Давайте прям сначала, как бы. Начнем сначала.
Откуда взялся его вот этот вот стиль, который принято называть рубленым? Дело в том, что Хемингуэй прошел отличную журналистскую школу. Он работал, по крайней мере, и долгое время, по крайней мере, в двух газетах. Сначала в Канзасской газете «Стар», провинциальной газете, где описывал местные новости. И поднаторел, как всякий журналист такого рода, на владении краткостью. потому что ты не мог в маленькой провинциальной газете, где каждое слово, каждая фраза на счету, что называется, распространяться мыслью по древу. Потом он работал в большой газете «Торонто Стар». И потом он вообще очень много из того, что он писал, то, что теперь называется нонфикшн, он очень много печатал в газетах и журналах. В 30-е годы он печатался в известном журнале «Esquire». И дело в том, что в его творчестве вообще очень много от него самого. Он очень любил описывать собственную жизнь, свои сафари, охоту, рыбную ловлю. Вообще Хемингуэй, надо в кавычках отдать ему должное, очень любил себя. И в основе его таланта лежит, конечно же, эгоистическое такое свойство необычайного любования собой.
И постоянного самоутверждения, да.
Постоянного самоутверждения. И это любование собой, мы об этом говорили, проявилось в его отношениях с Фицджеральдом.
Да. Мне, кстати, всегда вот коробил его этот мачизм, как это у нас теперь называется, да, вот когда вот он такой и на войну, и с женщинами, и вот так, да. Вот, и сяк, и выпить.
В действительности под этим скрывается, по всей видимости, довольно серьезный комплекс неполноценности.
У него же с мамой были не очень простые отношения. Вот, у него, насколько я так...
Вы знаете,
сказать,
с кем у него были простые отношения, очень трудно.
Нет, ну просто мама, как первая, он всю жизнь что-то вот была история про то, что его мать отдала учиться музыке, а он, в общем, говорил, что это пустая трата времени, у меня нет таланта к этому. Ну, да. Вот такая была история. А потом же они как-то очень сильно с мамой разругались. И мне кажется, что вот по-любому у каждого человека идет история откуда-то из жизни. И вот это вот доказать...
Да, он был скорее привязан к отцу, к врачу, которого он описывал.
И дед, по-моему,
вот в этих рассказах о Нике Адамсе. Там есть, так сказать, эта струна, этот мотив. Вообще он действительно сходился с людьми довольно быстро, но столь же быстро терял к ним интерес.
Относился потребительски.
Относился, безусловно, относился потребительски. Но надо сказать, что его отношения, у него были близкие друзья, но его потрясла тяжелейшая депрессия уже после Второй мировой войны. Вот когда он получил Нобелевскую премию в 1954 году, в 1952 он написал свою знаменитую, может быть, лучшую повесть «Старик и море». И вот после этого он вдруг почувствовал, он об этом много писал и из-за этого много пил, он перестал писать. Он почувствовал, что он не в состоянии писать. Он сидел подолгу перед листом бумаги, пустым, чистым листом бумаги, и не мог написать ни слова.
Ну, очевидно, что это не фигура речи, не ради красного словца люди говорят, что вот вдохновение оно приходит и уходит, как бы, да? У кого-то оно растягивается.
Да, я даже не берусь сказать, исписался ли он, но вот такое ощущение, что произошел какой-то вот тупик.
Ушло,
затык,
ушло,
что-то,
да? Вот.
Что-то ушло. То ли действительно он в своей излюбленной манере сказал то, что он хотел сказать, то ли, как это часто бывает с крупными писателями, изменилось время, и он потерял контакт со своим читателем. А у него же был его читатель, так сказать, Хемингуэй номер два, человек, который не склонен жаловаться, который не склонен страдать внутри себя. Вспомните его блестящие рассказы 30-х годов «Снега Килиманджаро» и другие люди, которые постоянно проверяют себя на смелость, на отвагу, на прочность. По-русски теперь появилось легкой, так сказать, руки американского языка слово «крутой», «таф».
Да, да.
Он все время изображал из себя крутого парня. Каковым он, судя по всему, не был. Он был, по всей видимости, человек с довольно такой подвижной, изнеженной психикой. И он всячески пытался, и это чувствуется и в рассказах его, в романах, скрывать это.
Кстати, его отношения с женщинами, которые он расписывал многожды, да. Со стороны женщин они описывались по-другому некоторым образом.
Некоторым образом описывались по-другому.
Я так скажу мягко.
Да. Да. Нечего особенно говорить. Да, да. Не хотелось бы копаться в грязном белье, тем более великого
Писателя. Его оценка это никак не влияет на его творчество, безусловно. Весьма заметный и по-настоящему талантливый человек. Да. Но как бы оценка его, как бы себя, как бы, да, не совпадал с оценкой окружающих.
Да, и вот надо сказать, что в этих его отношениях с Фицджеральдом, которые рассыпались в значительной степени и из одного, и из-за другого, там правых не было, как всегда бывает в разрыве отношений, очень чувствуется Хемингуэй, человек с очень подвижной психикой, которая изображает из себя крутого.
Вот, например, в отношениях с Фицджеральдом, мы об этом уже говорили даже в этом эфире, есть знаменитая их переписка, которая интересно читать и интереснее некоторых произведений того и другого. Просто взгляд на вещи, на мир одного и другого. Там уж 100 раз я люблю эту мою любимую их переписку относительно того, что Фицджеральду всегда нравились богатые, он об этом писал. На что Хемингуэй сказал, да, у них денег больше. Фицджеральд писал, они не такие, как все. Да, у них денег,
такие,
у них денег больше, написал скупо. Да. Значит, Хемингуэй. Но там какая штука была? Там в их такой странной дружбе, мне кажется, в значительной степени присутствовала ревность одного к успеху другого и другого к таланту второго, мне кажется, так. То есть успешнее при жизни того и другого был, конечно, Хемингуэй, безусловно.
Ну, дело в том, что в их отношениях имеет место некоторый перевертыш. Потому что начиналось-то все с того, что Фицджеральд был уже знаменитый писатель, а Хемингуэй только начинал, выпустил маленькую книжку 10 рассказов и 3 стихотворения, и очень нуждался в Фицджеральде как в редакторе, и главное, как в таком вот гиде по, так сказать, по крупным американским издательствам. И Фицджеральд вел себя, надо сказать, очень достойно, и как настоящий друг всячески рекомендовал Хемингуэя в крупные издательства, в частности, в Скрибнерс.
На свою шею нарекомендовал.
Ну, да. Вот. А дальше пошли, так сказать, пошло по принципу песочных часов. Успех стал пересыпаться от одного к другому. Хемингуэй меньше пил, меньше гулял, больше писал и стал тяготиться отношениями с Фицджеральдом, который действительно не давал ему покоя.
Вот зависть, а?
Развлекал, пытался с ним вместе развлекаться и так далее, и так далее. Конечно, повлияли на их отношения безумие жены Фицджеральда, ну и так далее, и так далее. Но не о нем сейчас речь. Дело в том, что вот эта вот формула, которую мы проследили в отношениях Хемингуэя и Фицджеральда, характерна вообще для отношений Хемингуэя с его друзьями и близкими людьми. Он пользовался успехами друзей, а потом терял к ним интерес. Он был, так сказать, таким вот одиноким воином и всячески об этом писал.
Немного... А с Экзюпери же он тоже дружил, по-моему, да?
Знаете, может быть, но я про это ничего не знаю. У него вообще были многочисленные и распространенные отношения с самыми разными людьми. В частности, что может быть интересно нашим слушателям, он ведь очень часто, очень много переписывался с русскими своими переводчиками. И вообще говоря, очень интересовался русскими переводами. Был такой известный переводчик, глава первого переводческого объединения крупнейших наших переводчиков с английского, Иван Кашкин, который с Хемингуэем, собственно, дружил, который получал от Хемингуэя много писем, и Хемингуэй очень был рад тому, что его произведения переводятся на русский язык, и что они популярны, и всячески этой популярности способствовал. При том, что, как вы понимаете, денег это давало очень мало. Мы тогда не входили в копирайт и за права, в общем, не платили. Вот. Но его отношения с нашими переводчиками были очень теплыми.
Кого он ценил из русских писателей?
Я знаю, что конечно же, Толстого. Дело в том, что он выпустил...
Сейчас прервемся, но я даже... Ну, потом расскажу. Ладно. Времени еще вагон. И маленькая тележка.
Неизвестное об известном.
Да, про Эрнста Хемингуэя тут нам написали. А правда ли, что в конце жизни за Эрнстом Хемингуэем следил ФБР? Зачем? Замечательная история заключается в том, что я, по-моему, тоже в эфире это обсуждал, что, значит, когда Хемингуэя обвинили, что он, значит, покончил жизнь самоубийством, во многом еще благодаря фобиям, потому что за ним следят, как бы, его друзья до него доносят, врач стучит, и его в Майами его дом нашпигован микрофонами ФБР, значит, и все говорят, ну вот, старик сошел с ума, на самом деле ничего этого не было. Спустя годы...
Доказали, что было же,
ФБР
по-моему.
Сам опубликовал, да, действительно нашпиговали, да, действительно следили, и да, действительно стучал.
Да, что вовсе не отменяет того факта, что он и его преследовала мания преследования,
да,
безусловно.
Да, безусловно.
Поэтому не было бы этих мы, всего этого, он бы придумал что-то еще. Он был действительно серьезно психически болен.
А, так все-таки он был болен.
Да,
то есть
конечно.
Это не насильственное. Вот
вы понимаете, дело в том, что когда после того, как он умер, и вот теперь раскрылись сейфы и появились в 70-е и 80-е годы его произведения, выяснил, что он не дописывал, не в состоянии был написать. Он считал, что все, что он пишет, это плохо, это ниже его уровня, в чем он, собственно говоря, был отчасти прав. Но какие-то вещи были опубликованы очень интересные, потому что, например, «Праздник, который всегда с тобой», который появился в 64-м году, спустя 3 года после его смерти, или довольно слабый роман, но тоже любопытный, «Острова в океане», ну и так далее. Вообще очень много что было извлечено из этого сейфа. А «Праздник, который всегда с тобой», это же то, что он... Это его мемуары, кстати, об отношениях с Фицджеральдом, написанные спустя очень много лет. Эту вещь он написал уже в конце 50-х, начале 60-х годов, а появилась эта вещь еще позже. Поэтому с точки зрения ретроспективы, вот такой вот довольно своеобразной оптики, смотреть на жизнь Хемингуэя 20-е и 30-е годы очень любопытно, потому что не очень... веришь многим вещам. То ли он описывает что-то точно, то ли он что-то путает, то ли он что-то придумывает. Трудно сказать.
Какого подвоха от него ждали ФБР, что так серьезно за него взялись?
Ой, вы знаете, я не знаю. Вообще все эти разговоры про слежку, они могут быть отчасти и справедливыми, но в смысле творчества Хемингуэя я не думаю, что это так уж важно. Если за ним и следили, то по той простой... то потому... Вообще за людьми столь известными, с такими большими международными связями, последить, что называется, имеет смысл. Среди его знакомых были очень многие известные и печально знаменитые люди из многих стран, в том числе и Советского Союза. И послушать его разговоры, наверное, с точки зрения чиновников из ФБР, имело смысл. Так ли это было или нет, трудно сказать. Мне-то кажется, что это в каком-то значительном отношении следствие его мании преследования. Даже если это и было. Для людей, которые занимаются его творчеством, которые любят его книги, я не думаю, что это имеет очень большое значение.
Да, там заканчивая эту историю с психическим расстройством, да, действительно, это имело медицинские совершенно показания. Да. И потом это передалось, к сожалению, его дочери, да, которая покончила жизнь самоубийством тоже. Я читал недавно интервью с, по-моему, Марго Хемингуэй, зовут эту прекрасную, теперь уже взрослую женщину, которой 50, по-моему. А тогда она была очаровательной совершенно девушкой, игравшей в фильме «Манхэттен» с Вуди Алленом. Как она с большим трудом работала над собой, чтобы не эту передающуюся по наследству как бы сумасшедшенку в себе истребить.
Болезнь, да.
Депрессию, которая приводит как бы как бы успешных людей, приводит к такому печальному, ужасному результату.
Ну да, вообще надо сказать, что депрессия очень часто, как это ни странно, вяжется с большим успехом. То же самое было, кстати говоря, и у Грэма Грина. Он тоже был знаменитым писателем и при этом мучился от тяжелых депрессий, искал смерти в разных уголках земного шара. У Хемингуэя было в значительной степени похожие вещи, особенно ближе к концу жизни. По всей видимости, он был разочарован тем образом, который он создал, а ничего нового уже создать не мог. Вот мы употребляем это слово и списался. Может быть, оно и применимо и к нему тоже. Но кончил он очень сильно, потому что если считать...
Это его... тоже было художественное высказывание, на мой взгляд. Когда ты режиссируешь свою жизнь, таким образом ставишь точку в ней.
Да, вот, кстати,
для этого нужно мужество.
Да, кстати говоря, вы употребили очень точное слово. Он очень режиссировал свою жизнь, он очень дозировал свою информацию. Что-то, о чем-то он писал и говорил очень много, о чем можно было бы и не писать. В этом смысле он был мало похож на своих героев, чей кодекс предполагал сухость, осторожность. Вот этот самый...
И личную скромность.
Да, и личную скромность, как сказал бы вождь. Да. Вот. Хемингуэй очень часто распространялся о себе. И очень многое сделал для создания того образа, который, может быть, ничего не имел общего с ним самим. В этом смысле это был человек, который сам себя создал.
Мне кажется, что он так тщательно и не знаю, ревностно, неревностно вытоптал поляну личных отношений вокруг себя, что в конце жизни он остался просто в одиночестве. Это было одиночество успеха, да, такая вершина. Там, даже не айсберг, а вот этого Килиманджаро, в котором ты снег, а внизу уже ничего. Там, да, у тебя Нобелевская премия, у тебя всемирное признание, у тебя миллионные тиражи, у тебя много денег, у тебя есть что вспомнить, мягко говоря, в жизни.
Ну да, но по-человечески мы можем прекрасно отдать себе должное в том, что наступает момент в жизни, когда все это не радует. или более того, когда все это давит каким-то тяжким грузом. Не знаю, лучшие его вещи уже были написаны. «По ком звонит колокол», его знаменитый роман об Испании, написан в 1952 году, написана вот эта его знаменитая повесть «Старик и море», о которой очень много писали. Дело в том, что со «Стариком и морем» тоже получилась довольно забавная история. Дело в том, что наша американистика изображает эту вещь как не сугубо оптимистическую, что, так сказать, человек побеждает природу. В действительности, если перечитать эту повесть, природа побеждает человека, а вернее сказать,
обстоятельства,
эта книжка очень грустная, потому что старик, этот самый Сантьяго, на виду у мальчика проявляет чудеса мужества, целеустремленности и упорства в борьбе с рыбой и в результате терпит поражение. То есть вся эта борьба с природой, со стихией, с жизнью, если угодно, в сущности совершенно бессмысленна. И, может быть, эта вещь так знаменита еще и потому, что Хемингуэй очень, может быть, описал самого себя и свою, так сказать.
Ну да, это
ну да, ты бился-бился, а в итоге ты принес лишь скелет.
Да, да. Мало того, это такой же вызов Богу, да, как бы, да.
Да,
вызов
и надо сказать, что «По ком звонит колокол» этот мотив тоже есть. Если мы вспомним вот эту вот историю Роберта Джордана, у которого было, вообще говоря, весьма скромное задание взорвать мост, как все это оборачивается, с одной стороны, таким, казалось бы, невероятным героизмом и мужественностью, а с другой стороны, ты ощущаешь глубокую иронию в отношении к этому герою и к тем борцам испанских интербригад, которые его окружают. Вообще, вот мне кажется, что ироническое отношение к своим героям как-то недооценено, что ли, у Хемингуэя. Мне кажется, что это у него, безусловно, тоже.
Потом все-таки его герои — это люди, которые бросают вызов обстоятельствам и как бы всем, и всем, и всей судьбе. А потом все-таки я понимаю, почему еще ему стало тоскливо, потому что наступило время приспособленцев, да, людей, которые скорее готовы лечь на волну, как бы, да, и приспособиться к обстоятельствам.
Да, и вот этот мотив подвига, но подвига, который в прошлом, он очень характерен для многих рассказов Хемингуэя. Возьмите те же самые «Снега Килиманджаро», когда герой умирает от гангрены в Африке, на глазах у своей жены, бредит и вспоминает свое прошлое. Но это прошлое. На сегодняшний день у него ничего нет.
Ну да, это когда вот...
То есть это в некотором смысле, я бы сказал даже, что, может быть, герой этого рассказа и весь этот рассказ — это прощание с Хемингуэем молодым, с Хемингуэем времен «Прощай оружие», времен вот его ранних вещей. Конечно, самая его романтическая вещь, наверное, это роман «Прощай оружие». И случайно там стоит в конце восклицательный знак. Это такие современные, в 20 веке, я имею в виду, Ромео и Джульетта.
Ну, «Прощай оружие» — это стопроцентный Хемингуэй, как бы, да? Это вот,
да, и забавно сравнить Хемингуэй этот роман с «Тремя товарищами» Ремарка. Вот этот вот роман героя с Кэтрин, Бакли, кажется, его фамилия, угу, да? Этого лейтенанта, этого тененте, да, он носит совсем иной характер, чем то, что описано у Ремарка.
Зато все, помните, потом я смотрел несколько интервью, все уже писатели поколения, скажем, там Бродского, Довлатова, вот эта вся тусовка ленинградская, они все, значит, искали себе девушек, как Брэд Эшли, как бы, да? Как,
да,
да, да, вот тоже хемингуэевский персонаж, короткая стрижка такая, бойкая, значит, вот такого типа девушки тогда были еще
популярны. Да, на все готовая.
Да, 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 да.
Да,
боевая подруга.
Боевая подруга, да-да-да, да-да-да.
Девушка, за которой не надо ухаживать в таком представлении, там, да, которая сама по себе тоже, в общем, Брэд Эшли.
Да, отношения с которой, это отношения скорее дружеские.
Да.
Но вот лиризм, в котором Хемингуэй очень часто отказывает, что слишком такие суровые, сухие рассказы, которые выжаты до предела, где нет места эмоциям, нет места лиризму. Для «Прощай оружие», мне кажется, эта характеристика не подходит. Там лиризма хватает. Более того, этот лиризм особенно заметен по контрасту с очень четкими, сухими военными сводками. Помните, там да, постоянное да. движение войск, да. описание побед, поражений там, и так далее.
Неизвестное об известном.
Да, мы сейчас нам пришло сообщение, что читал, слушал аудиокниги Хемингуэя. По сравнению с Достоевским, он просто, ну и там такое не очень лестное слово. Ну, во-первых, действительно, мы тут сейчас с Александром Яковлевичем говорили, что как у нас любят все сравнить почему-то. Даже не, это не вид спорта. Это, там, величие Достоевского никак не отменяет.
У нас же вечная борьба, да? Есенин, Маяковский, да, Спартак, да. Динамо, да, там, да, да, Шаламов, Солженицын, да. там, и так далее.
Это нам свойственно.
И, да, да, и да. так далее, и так далее. Причем, если ты любишь одного, то обязательно ненавидишь другого. Да. Чуть не приходит в голову простейшая мысль, что хороший Хемингуэй и Достоевский, что это совершенно не пересекающиеся линии. Кстати, если Хемингуэй с кем и пересекается, то скорее с Толстым. И со Стендалем.
Как мы уже говорили, очень...
И это не свежая моя мысль, да. это давно и многократно говорилось. В 1942 году Хемингуэй создал такую очень любопытную антологию, которую назвал «Люди на войне». И там он дает отрывки из «Войны и мира» и отрывки из «Пармской обители» Стендаля. И восхищается тем, как эти авторы описывают войну. И Хемингуэй в данном случае был их верным учеником. Он действительно описывал войну, он старался. Он очень много писал об объективном искусстве, он старался описывать войну, так сказать, по-военному, языком военных сводок, военных карт, донесения и так далее, и так далее. Мы говорили о том, что в «Прощай, оружие» это очень ощущается, это является таким живым контрастом этой трогательной лирической любви двух молодых людей, которые выходят победителями из этой войны просто потому, что остаются живы. Так что, если вообще идти по вот этой зыбкой тропке сравнений несравнимого и искать какие-то аналоги вот совсем в другой литературе, то Хемингуэю ближе всего, наверное, все-таки Толстой, потому что он и писал о нем гораздо больше. Достоевский, наверное, был бы ближе Фолкнеру. Но все это, как вы понимаете, сравнения, да. которые очень не выдержаны.
Скажите, пожалуйста, ну вот тоже любопытно, вы говорили о часах таких своеобразных успеха, которые песок да. пересыпался сначала от Фицджеральда к Хемингуэю. Мне кажется, мы даже об этом чуть-чуть говорили, что теперь, вот в начале 21 века, песочек опять посыпался в сторону Фицджеральда. Уже теперь.
Дело в том, что в начале 21 века, особенно сейчас, вот прямо в наше время, бесконечным потоком переиздаются рассказы Фицджеральда, которые раньше были малоизвестны, переиздавались его романы.
И экранизируются.
Да, в театре романы, стали да, много ставить.
Да, рассказы его переводятся в огромном количестве. И рассказы далеко не самые лучшие. Он был таким очень популярным рассказчиком во многих журналах, в частности, и в «Эсквайре», о котором мы сегодня упомянули. Хемингуэй-то, его-то рассказы все были известны.
Ну да. Не, ну слушайте, ну,
много переиздавались.
«Загадочная жизнь Бенджамина Баттона» довольно прикольный, как сейчас бы сказали, рассказы.
Да, да, да.
И фильм хороший.
Да. Фицджеральд был действительно хорошим рассказчиком, но мне кажется, что и в этом жанре тоже Хемингуэй гораздо сильнее. Дело в том, что Фицджеральд в сущности, как новеллист, ничего нового не придумал. Он владел техникой новеллиста, очень этой техникой владел хорошо, мог придумать замечательный сюжет, мог придумать оригинальный острый финал, но это не было новое слово в литературе.
Зато у него был восхитительный язык.
Да, зато у него был превосходный язык, о чем, кстати говоря, Хемингуэй не раз ему писал. Он писал, что, дескать, ты пишешь лучше нас всех, но твоя беда в том, что ты не в состоянии оценить то, что ты пишешь. Вообще, я бы сказал, вот сейчас мне пришла в голову мысль, что их отношения и их переписка очень похожа на отношения умудренного Сальери и блестящего, да. гениального Моцарта, да. который не в состоянии сам оценить свое дарование.
Он же, по-моему, знаменитая его фраза, да, что такое, что там Фицджеральд, он как бабочка с этой вот
пыльцой
вот на крыльях, который...
Вот мы упомянули «Праздник, который всегда с тобой», там есть эпиграф, и этот, поскольку книжка эта посвящена и описывает в основном его отношения с Фицджеральдом, где теплые чувства мешаются с иронией буквально с первых же строк. Там как раз есть рассуждение об этой бабочке, которая в сущности не чувствует своего собственного таланта, которая пыльца с крылышек, которая облетела и так далее. Нет, новеллистика Хемингуэя, конечно, сегодня и ощущается как новое слово.
Да, вот всем советуем читать, что советовать, читайте. Просто каждый раз, когда мы о ком-то говорим, читайте этих авторов. Мы плохих не выбираем, да?
Стараемся, да, стараемся,
да.
Не выбирать.
Мы в следующий раз поговорим о детективщиках американских 30-40-х годов.
О крутом детективе.
Да, о крутом детективе. Чандлер, Хэммит, вот эти вот парни. О них мы поговорим, это очень интересно. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам. Александр Яковлевич Левергант был у нас в гостях.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.